Добрый день, ребята, это Будам с подкастом номер 463. Подкаст называется «Америчка». Сегодня у нас разговор. Разговор с человеком из Киева. Вы его наверняка, ну, по крайней мере, некоторые его знают или помнят. Мы уже пару раз записывали подкаст совместно. Зовут его Володя. Добрый день, Володя.
Здравствуйте.
И о чем будет сегодня подкаст? Сегодня подкаст такой тематический, он будет, вероятно, интересен к... Он интересен будет программистам или начинающим программистам. В частности, Володя предложил записать подкаст о том, как люди становятся программистами или пытаются стать программистами и пытаются найти работу. И хочет он рассказать о том, как это происходит в Киеве.
Ну, не в Киеве, а скорее на Украине в целом, потому что Киев, Харьков, это все Львов, Одесса, это все годные города для поиска первой работы.
Да, Володя, ты находишься в каком-то месте, где у тебя есть некие шумы в бэкграунде, я так понимаю.
Я прошу прощения, да, я в коворкинг-центре нахожусь.
Ну, хорошо.
Я вот сейчас, да, поэтому...
Попытаемся говорить так. Почему я согласился записать этот подкаст? Потому что, если честно, в свое время я... Сам занимался довольно много этим вопросом. В 90-е годы здесь, в Нью-Йорке, правда, не в Украине, я помогал людям, которые не программисты, стать программистами. Причем процесс этот состоит из нескольких частей, потому как просто обучить человека технически, дать ему какой-то набор технических знаний, этого недостаточно. У нас в свое время тогда в 90-х годах была вторая часть – в которой мы готовили людей искать работу уже после того, как они получили некий набор знаний, который мы считаем был или считали был правильным на рынке программистов. Теперь же я хочу послушать, как это выглядит в Украине в сегодняшней и есть ли какая-то специфика. Вот, поэтому давай начнем. Володя, начни откуда-то. Почему ты считаешь, что ты в этом разбираешься, и какой твой опыт в этом плане? Подготовка программистов.
Я почему в этом разбираюсь? Потому что несколько человек с моей помощью уже нашли первую работу.
Во-первых, расскажи о себе два слова. Ты сам программист, если да...
Я сам программист. Пишу на языке программирования Java. Вот. Ну и я занимался мобильными приложениями. Потом занимался флеш-играми. Сейчас вот я пишу на языке программирования Java, присматриваюсь к языку JavaScript.
Понятно. Вот. Ну вот, живет себе программист, работает, и вдруг к нему подходит Петя Ремешков и говорит: «Я считаю, что ты мне можешь помочь найти работу, я хочу стать программистом». Так у тебя начиналась эта деятельность или нет?
Ну, примерно так. Ну, он мне, может быть, не подходил, а писал там на электронную почту человек.
Почему он тебе написал? Ведь в Киеве, ну, в Украине что... есть многие, наверняка, сайты, которые всяческие школы программирования, которые предлагают такие же сервисы.
А вот не такие. Понимаешь ли, в чем дело? Я считаю, что учить программирование вообще не нужно. Сейчас в интернете полно информации, ее просто очень много. Есть, в частности, твоя замечательная книжка «И не одна».
Вот это приятно, молодец, подмаслил. Ну-ну.
Ну, понимаешь, я сам вот ее читал с большим удовольствием, там нашел для себя нечто новое. Хоть я уже более-менее разбираюсь, но все равно мне было интересно. Ну, не так, суть.
Да.
Так вот, я о чем хочу сказать, что человека, скорее всего, нужно направлять. Вот, учи вот это, а вот это не учи. А вот это тебе не надо, вот это тебе надо. Вот это вот ценно.
Да, а вот, информация, подожди, это, конечно... вот здесь я с тобой согласен. Получается, какая интересная ситуация с этой всей информацией. Я в каком-то подкасте, мне кажется, уже приводил такую аналогию, но сейчас она опять к месту. То есть, скажем, раньше, если человек заболевал, он шел к врачу. И, ну, мы не будем говорить о повивальных бабках, но шел к врачу. И он знал, что у него другого варианта нет. Сегодня человек часто идет на Google. На google.com он находит многие случаи про свою болезнь, пытается читать все абсолютно, что есть, что бывает с разными людьми. В результате понимает, что ему, в общем, жить осталось уже совсем немного. И либо бросает лечиться, либо лечится неправильно. Но, может быть, в конце концов он пойдет к врачу. А суть врача в чем? Чтобы уменьшить количество информации, которую нужно знать этому пациенту, и применить только то, что нужно знать. Не находишь ли ты эту аналогию правильной, что так же и в программировании? Есть слишком много информации, но для одной конкретной задачи, для одной конкретной болезни, опять же, если сравнивать с моей аналогией, а болезнь называется «не могу найти работу» или «не могу найти первую работу», не надо все знать, а надо знать конкретный набор.
Ну, не совсем так. Частично это правда. Но есть вещи, которых ни в какой книжке, ни в каком учебнике не напишут. Я тебе объясню почему. Дело в том, что Киев и вообще Украина очень сильно отличается от цивилизованных стран. Ну, я совершенно сознательно говорю цивилизованных. Рынок труда Украины, он отличается от Штатов, отличается от Европы. Вот. Здесь все по-другому. И вот этого все по-другому нигде не написано, нигде этого не скажешь. То есть нигде это не найдешь ни в каком учебнике по C# или Java программированию.
Но чем же он так отличается?
Ну, смотри, рынку работы США, цивилизованному рынку, уже более 200 лет, насколько я понимаю. То есть еще там в 18 веке появились люди, которые брали кого-то на работу. На Украине этому рынку 20 лет. То есть,
разве 100 лет на Украине не брали на работу?
Ну, брали, но ты понимаешь, был Советский Союз. В Советском Союзе, даже если ты вообще ничего не умеешь делать, тебя все равно куда-нибудь на работу возьмут. И ты даже будешь сидеть и в потолок плевать, все равно тебе какую-то зарплату будут платить. Знаешь, есть такая вот советская поговорка: в дворники пойду, но работать не буду. Или там, я не знаю, в сторожи. То есть вот. Вот этого сейчас нет. Вот это, то, что чтобы там устроиться на работу, нужно уметь что-то делать, появилось вот после того, как Советский Союз развалился.
То есть, открытый рынок поиска работы – вещь новая в Украине, правильно?
Более того, люди, которые эту работу дают, они тоже новые. Понимаешь, в Америке существуют, наверное, уже целыми поколениями люди, которые дают работу. В Советском Союзе это было, но очень мало и нелегально. Ну, ты мог там нанять человека, который тебе там шкаф отремонтирует. Но так, чтобы на полную ставку, один человек другого нанять не мог.
Я бы не сказал, что есть в Америке люди, которые дают работу, но я бы скорее сказал вот что, что в Америке, Америка это страна бизнесов. Больше половины бизнесов, организаций в Америке – это малые бизнесы вообще-то.
Но совершенно верно.
О чем это говорит? Это говорит о том, что бизнесмены, даже если у тебя пиццерия, они всегда считают деньги, и они думают, что мне надо взять столько-то работников. Почему? Потому что у меня такой-то бюджет, и если они будут плохо работать, я не могу их просто держать, мне надо их уволить и взять других. И существует некий процесс, который помогает отсеять правильных работников от неправильных.
Ну, я хотел сказать немножко по-другому, что вот ты, конечно, говоришь правду, но вот мы пойдем дальше. Существует некая культура взятия человека на работу, существует некое выверенное поколениями понимание вообще, зачем человек на работе нужен, потому что это на самом деле нетривиальный вопрос. А зачем это я нанимаю кого-то? Что это такое я ему могу сделать? Там должен ли он быть умнее меня в чем-то или не должен, понимаешь? Вот здесь этого нет.
Нанимают работу. На самом деле это должно было быть привито еще в Советском Союзе. Вернее, не привито, а в Советском Союзе, когда еще Маркс писал, что только наемный труд может помочь тебе обогатиться. Обогатиться не в плохом смысле, а в плане как развивать свой бизнес. То сейчас именно вот это и происходит в Украине, в частности. Здесь это происходило дольше. Зачем человек, ты говоришь, нанимает людей на работу? Потому что сам уже не может.
Если я открываю... Не всегда так. Не всегда. Далеко не всегда так. Вот я тебе приведу пример. Я как-то работал в фирме. Значит, и фирма, ну там была оплата не за час работы, а за одного программиста. То есть вот человек говорил, что вот ты мне должен там поддерживать и развивать какую-то систему. Я тебе разрешаю на эту систему, я тебе плачу за 4 программистов. Ну, получилось так, что систему эту, вот человек, он очень хорошо в этом разбирался, в этой системе, потому что он долго писал ее. Ему было быстрее сделать самому, чем рассказать мне и поставить задачу. Не потому что я глупый, а потому что вот он ее долго писал, понимаешь? И вот он мне выдавал какую-то там кусок с работы, которая есть. Хорошо, делаю эту работу. И там большая часть была работы, то есть я был нужен, ну, скажем так, частично для каких-то экспериментов, а частично, чтобы показать человеку, что вот смотри, есть человек, он работает, плати мне за него деньги. У меня было там доходило до смешного, что я неделю мог сидеть без того, что мне давали какую-то работу. То есть я приходил, говорю, я сделал работу, что делать дальше? Посиди, я занят.
Но все же, какая связка между этими четырьмя программистами, которых захотел человек, и тем, что он все пишет сам?
Ну, а то, что ему платят за четырех человек, четыре человека сидят. Работатель приехал, сидят четыре человека, получают зарплату, ну, как бы с этих человек четырех, этот главный отстегивает себе какой-то процент. Но эти четыре ничего не делают. Ну, или делают, но, скажем так, очень слабо связано с той работой, за которую вроде бы он платит.
Ты хочешь сказать, что это типичная ситуация, когда четыре ничего не делают, а делают один?
Ну, это не типичная ситуация, но я тебе как пример. В аутсорсинге, вот, который мы там с тобой, ну, вот я, например, работал долгое время в аутсорсинге, очень часто бывало такое, что там джуниора продают как мидла, мидла как сеньора, там, что один человек работает на трех проектах, хотя заказчику говорят, что это неправда, что он только у вас работает, а там задержки объяснялись какими-то там.
Но мы все же, я бы не хотел уходить от основной темы. Основная
да,
тема
но я была, тебе хочу
как,
сказать,
как и зачем устраиваться на работу в Украине.
Да, я тебе хочу сказать вот как пример, что на Украине рынок, культура работы на внешнего человека, она еще не развита, люди еще не научились. Вот я к этому хотел сказать. И вот куча вещей, которые для этого рынка характерны, а для Америки нет. Потому что если ты берешь человека на работу, ты, например, ты там четко знаешь, зачем он тебе надо. А здесь иногда там берут человека и задают ему вопросы. Там вот, к примеру, человеку, который будет поддерживать веб-сайт, задают там вопросы по там красно-черным деревьям. Да, это, конечно, право работодателя там задавать вопросы, какие хочешь. Но, с другой стороны, зачем тебе человек на веб-сайт, который там знает какие-то специфические разделы математики? Вот, о чем я хотел сказать.
Ну, если существует конкуренция, и на эту работу по созданию веб-сайта претендуют два человека, один из них при этом еще и знает какие-то специфические разделы, может быть, поэтому задаются вопросы, чтобы выбрать лучшего за те же деньги.
А если на эту работу нет вообще претендентов, и вот какого-то одного уговорили пройти интервью, то это, по-моему, верх идиотизма спрашивать у него то, что не нужно для этой работы. Вот нет у тебя претендентов на работу, а работа есть. И приходит человек, говорит, я хочу работать, я умею, я знаю. Тогда, зачем его спрашивать?
Тогда получается, что, может быть, у него есть, у представителя HR есть задача просто завалить этого человека, его вообще не брать на работу.
Ну, ты знаешь, вот часто это, знаешь, как это, дурь наша российская, ну, хоть и мы и Украина, но тем не менее. Вот человеку надо показать, что он такой классный, самоутвердиться за счет соискателя. Я это видел сплошь и рядом. Это, ну, конечно, сейчас проходит, но в небольших конторах, ну, это очень часто.
Хочешь ли ты сказать, что если существует небольшая контора, и есть, как у нас говорят, technical manager, человек, которому реально нужен человек, но, с другой стороны, есть человек, который работает в HR. Хочешь ли ты сказать, что у вас человек, который работает в HR, имеет серьезное слово и может зарубить человека просто потому, что хочет самоутвердиться?
Ну, я, ты знаешь, я тебе скажу, бывает по-разному. Бывает, ну, всяко. То есть, обычно вот есть хорошие фирмы, большие, например, там, Luxoft, там, тот же, этот самый, Global Logic, EPAM, там HR работает, ну, вот он отсеивает только людей, которые там, ну, там, я не знаю, неадекватные, скажем так. А есть там небольшие конторки, особенно в небольших городах, где даже владелец фирмы, он бывает, ну, ну, короче, знаешь, это если это человек самодур. Вот, вот такие люди есть. Но я не об этом хотел, собственно, поговорить. Я хотел поговорить о том, что ну, вот, вот это отличие и отличает. То есть, например, вот когда человек приходит на собеседование, ему надо знать, что надо говорить, а что не надо. Ему надо знать, в какую контору. Нет, я никогда не пойду, даже если у меня не будет работы вообще. Потому что лучше бесплатно сидеть дома, чем бесплатно работать. Согласен?
Ну, я не знаю, тебе лучше узнать про Украину.
Ну, имея... Вот, ну, вот, вот я к этому хочу сказать, что я... Вот, вот это нужно знать. Нужно знать, в какую контору там тебе, когда при, там, предлагают, ты говоришь, нет, 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 я у меня работу не ищу, даже если она у тебя нет, и ты давно хочешь куда-то устроиться.
Давай говорить более конкретно. Вот, давай возьмем меня, как подопытного кролика. Представь себе, что я начинающий программист, который не опытен в поиске работы, пришел к тебе за советом. Ну вот что ты мне посоветуешь?
Ну, предположим, ты ты программирование еще и не знаешь. Ты вот хочешь переучиться, там, я не знаю, со слесаря. Я, во-первых, тебя спрошу, а зачем это тебе надо? Для чего? Почему ты хочешь?
Я хочу больше денег. Я слышал, программисты зарабатывают много денег.
О, тогда второй вопрос, который я ему задам, я ему скажу, знаешь, друг, программирование – это тяжело. То есть не думай, что тут прямо вот ты выучишь из слова Java, и ты будешь там лопатой грести деньги. Да, опытные программисты зарабатывают много. И там остается, вот, например, у меня гораздо больше, чем у программиста, скажем, в Нидерландах. Я там почитал, как программисты в Нидерландах живут. Говорю, не, ребята, я туда не поеду. Вот.
Я тебе и говорю, да, Володя, я понимаю, что бесплатно денег не дают просто так, я готов работать.
Да, так говорю, я вот скажу следующее. А вот посмотри, пожалуйста, может быть, в своей области ты найдешь что-то?
Нет, вот я работаю инженером. И я знаю, что инженер получает $500 в месяц.
Вот дальше вот мы пришли к тому, что ты в своей области найти ничего не можешь. Ты не можешь увеличить свой доход, хоть там, будь ты хоть 7 пядей во лбу. Mm-hmm. Вот тогда я тебе скажу. Тогда вот на всех людей, которые говорят, что вот заработать денег – это плохо, ты должен там этим гореть, ты должен этим жить, наплюй с 9 этажа. Особо ли ретивых советчиков вообще можно бить? Потому что когда вот человек приходит на форум, ему пишут. Вот он пишет, я начинающий программист, я хочу там устроиться на работу. Что мне для этого нужно делать? Ему пишут, вот, программирование должно быть вашей судьбой, вашей мечтой, куда вы лезете в свои 35 лет. Там, ну, понимаешь, людей начинают демотивировать. Вот таких вот горе-комментаторов надо бить палкой.
То есть первое, что ты мне говоришь, перестань ходить на форумы, где тебе будут советовать не ходить в программирование, если это не твоя судьба.
Я, прежде всего, советую отрасти толстую кожу. И когда тебе говорят, у тебя не получится, на первое расскажи, спасибо, дорогой друг, меня это не интересует. На второе, отойди от меня. На третье, ударь его по печени.
Хорошо. Ударили по печени. Дальше. Что дальше,
дальше.
Ты предлагаешь, кроме удара по печени?
Я говорю, а вообще вот, почему ты думаешь, что у тебя программирование получится? Ты думаешь, что это твое?
Я не знаю, что это мое, но я знаю, что я человек работоспособный. И в своей профессии, когда я что-то изучал или хотел, у меня получалось. Поэтому я думаю, что и здесь получится. Угу.
Вот я в таком случае говорю, а ты освой специальный учебный язык программирования, который создан специально для обучения людей. Да, он, вот ты знаешь, есть такой язык Паскаль или Дельфи. Да, этот язык никому не нужен. Но на его базе ты, во-первых, освоишь основные понятия, вообще поймешь, что такое программирование. И при этом у тебя не будет лишнего, что называется, шума.
Вот ты там здесь, не будешь. Здесь мы приходим к моменту, где я с тобой не согласен. Опять же, скажем, в нашей реальности. Я считаю, что тратить время на изучение языка программирования, который не нужен, не полезно. Я считаю, что если начинать изучать основы программирования даже, нужно изучать с помощью того языка, который популярен. Ну, конкретно, если брать меня, я считаю, что Java достаточно хороший язык для того, чтобы начинать и входить в программирование. А ты мне предлагаешь изучать Delphi или Pascal.
Ну, не даже не Дельфи, а Паскаль. Тебе нужно фактически освоить синтаксис и порешать пару задачек. Я тебе объясню, почему. Смотри. Вот, допустим, ты освоишь Java, да? Там освоишь всякие шаблоны, фреймворки, там, спринги, хибернейты. Будешь там знать там какие-то вещи, да? Но у тебя не будет главного. У тебя не будет навыка программировать. Если ты только читаешь книжки и ты не решаешь задачек. Особенно вот важные задачки, которые занимаются, называются олимпиадными. Объясню почему. Потому что вот, когда ты придешь на собеседование, да, вот у тебя, допустим, нет опыта никакого. Что тебе первое спросят? Ну, у тебя нет опыта. Задачи дадут тебе на соображалку. Если ты не можешь решать, все, до свидания.
Ну и что же ты мне предлагаешь изучать для соображалки?
Я предлагаю вот взять учебник по Паскалю. Язык Паскаль простой. Его там можно освоить за месяц. Написать учебные программы. Есть там советские задачники по программированию. Там есть там программы, там задачи там типа переверните строку, там, отсортируйте массив, там список, там что-то со списком сделайте, напишите свой вариант списка. Вот.
То есть первый зачем совет, который ты мне даешь, это купи книжку по Паскалю, уходи от меня на месяц, порешай задачки, потом придешь.
Это, ну, в общем, да. То есть, во-первых, ты поймешь, а твое ли это? Может, ты скажешь, не, лучше я буду...
Нет, я ничего не говорю.
Да, лучше я буду там писать там свой, там буду там свои болты крутить слесарем, но я не буду учить это ужасное программирование. Во-вторых, ты поймешь, вообще, научишься, у тебя будет некая культура решения программистских задач без лишнего шума. То есть ты вот, знаешь, когда человек начинающий, у него сложность одна – это, собственно, само программирование, а другое – это вот всякие там настройки. Настройка рабочей среды, знание инструментов. Ну, вот в Паскале этого нет.
Прокол, который я с этим вижу, в том, что, как мне кажется, очень часто начинающие люди отворачиваются от программирования именно потому, что им не помогают, их не ведут за руку. То есть, а в данном случае ты предлагаешь именно это. Я тебя брошу в воду, пусть это будет вода мелкая, там, скажем, Паскаль, но научись плавать, потом придешь. Некоторые научатся, а некоторые бросят, скажут нет. И при первом же программировании сортировки методом пузырька, они скажут, нарвутся на что-то, не получается, спросить не у кого, они бросают, и он к тебе никогда не придет опять.
А вот тут, вот если спросить не у кого, вот он мне пишет, вот я написал программу сортировки пузырьком, у меня вот что-то не получается, помоги мне, пожалуйста, я вот сделал это и вот это. И прежде всего, чем ему помогать, я спрошу, а что ты сделал? То есть, ну, я могу тебе решить, конечно, эту задачу, но ты же стоит задача, чтобы ты сам научился решать, ну, понимаешь.
То есть, уже мы немножко модифицируем нашу модель. Ты не просто отправляешь меня на месяц, но разрешаешь мне тебе писать имейлы, задавая вопросы.
Конечно.
Я так понимаю, что это все стоит денег, правильно?
Нет, это мои друзья. Один там парень, это моего, так сказать, учителя, родственник, другой парень там, он потренирует, мы тренируемся там с ним вместе. Третий парень мне просто написал, ну мне ж не тяжело, понимаешь, я думал сделать бизнес на этом. Но я понял, смотри, начинающий человек, у него ведь очень немного денег. Ну сколько он мне может заплатить за консультацию? Ну, $10, ну 20. Ну понимаешь, мне с ним надо возиться долго, а заработаю я гораздо меньше, чем на своей работе, от которой меня ж как бы тоже никто не освобождал. Поэтому я помогаю только своим друзьям. То есть, ну, а левый человек, ну, он, конечно, не может написать, но мне надо четко знать, а зачем мне ему вообще помогать, кто он мне такой.
То есть, твой метод не является тиражируемым, ты просто рассказываешь, как можно друзьям помочь.
Ну, понимаешь, я рассказываю людям, которые вот только начинают, вообще, что им надо. Первое, что им надо, это надо научиться, собственно, программировать. Программировать, ну, в частности, на языке Паскаль. Я его предлагаю. Почему? Потому что он простой. Можно на языке Python. Можно на языке там, этом самом JavaScript. Но чем мне Паскаль нравится? Тем, что это компилируемый язык. И с теми проблемами, которыми, скажем, в Паскале, в Java человек не столкнется, так в Паскале они там во всей красе. Например, выйдет он там какую-то ссылку потеряет или там не очистит там какой-то в деструкторе что-то. Ну, в Паскале это ориентированный язык, там компилированный, там есть конструктор, деструктор, он очистит что-то там, не очистит, и у него там упадет программа.
Хорошо, не входим в детали языков.
Да, как, да, да.
Допустим, ну, вот. Я выжил этот месяц, написал все сортировки, и ты видишь, что да, вроде бы я сделал то, что ты хотел. Дальше что?
Дальше, я тебе говорю, первое, ты должен пойти на курсы по английскому языку. Но тут я тебе помочь не могу. Тут это надо другой специалист, лингвист или кто там, преподаватель. Потому что без английского языка много денег у тебя не будет.
Почему?
Потому что вся работа на Украине, работа на иностранного заказчика. И как ты понимаешь, иностранный заказчик не будет учить русский или украинский. Он платит деньги, он заказывает музыку.
Но с другой стороны, в командах сидят люди, которые не общаются конкретно с заморским заказчиком, ведь.
А кому они нужны? Эти люди, которые не общаются. Сейчас очень большая проблема на самом деле. Человеку, который чего-то не может, то есть он учится только на Украине, устроится на работу. Собственно, об этом мы и говорим. Если проблемы не было, зачем мы этот подсказ записывали?
Да, ну а разве сейчас, не существует команда, где есть, скажем, один человек, такой типа фронтмен, который общается с удаленным заказчиком, потом по-русски или по-украински все рассказывает своим членам команды?
Очень по-разному. Во-первых, нужно как минимум читать документацию, вот, которую...
Вот, это правильно. Это я всегда пропагандирую. Даже если ты никогда слово никому не будешь говорить или имейл никакой не будешь писать по-английски, без английской документации тебе не обойтись. Без поисковиков тебе не обойтись. Очень хорошо пользоваться поисковиками, это просто, как говорится, лайфсейвер для тебя.
Нужно учить английский. Угу. О, да. Английский нужно учить, потому что, во-первых, документацию надо читать, а во-вторых, потому что вам все равно придется как-то на email ответить.
Ладно, окей. Мы согласны с этим уже. Давай дальше все-таки. Я через месяц тебе пришел, ты хочешь со мной продолжать заниматься дальше. Чему ты меня еще научишь?
Дальше, ну, английский, подожди, и параллельно тебе нужно учить, вот теперь тебе нужно идут параллельно с английским, тот язык программирования, который, ну, ты хочешь заниматься чем-то. Угу. Тут я тебе скажу, а ты знаешь, наверное, в Java тебе идти не надо, в Java Enterprise.
Почему?
И все... Потому что, смотри, в Java Enterprise, у них в Java Enterprise очень высокие требования, очень много фреймворков, много библиотек, много разных подходов, которые тебе нужно освоить. Люди, чтобы там стать Java Enterprise программистом, идут там в институте, там, не знаю, с третьего курса куда-то работать за копейки, параллельно в институте это изучают Java, и там к концу там, пятого курса уже становятся более-менее нормальными программистами. У тебя нет этого времени. И тут иди туда, где порог вхождения ниже. Тебе ж нужно, у тебя не много времени, тебе ж там нужно на еду зарабатывать.
Вот, ну вот теперь давай я прокомментирую. На самом деле, действительно, если брать 90-е годы в Америке, требования к количеству, как ты говоришь, языков, фреймворков были значительно меньше, чем сегодня. Тогда можно было знать некий язык программирования, знать, как работать с базами данными с помощью SQL, и в принципе было достаточно для того, чтобы найти работу. То есть в строчке, какие у тебя есть скиллы по программированию, в резюме, было совсем мало. Там несколько, буквально 2-3 вещи. А сегодня списки эти огромные. И когда выпускается то, что называется job requirement, или описание работы, то там написано буквально все, что бывает. Там, то есть если человек не знает, там, скажем, 10 разных buzzwords, наименований, фреймворков, языков, там, каких-нибудь тулов, то его резюме просто даже не доходит до потребителя, до заказчика. Его просто выбрасывают. Это доходит до смешного. То есть, скажем, 10-12 скиллов написано, а ты не отправляешь резюме, потому что ты знаешь только 8 из них. Мне понравилась одна вещь, я сейчас зачитаю, а там в шоу-нотах пришлю ссылочку к этому блогу. Человек интересно написал, это русский блог, где было написано, если бы водителей нанимали как программистов, как бы выглядело описание вакансии? Программисты это, конечно, поймут. Итак, я тебе читаю. Вакансия. Водитель. Требования. Профессиональные навыки в управлении легковыми грузовыми автомобилями, троллейбусами, трамваями, поездами метрополитена и фуникулера, экскаваторами и бульдозерами, спецмашинами на гусеничном ходу, боевыми машинами пехоты и современными легкими, средними танками, находящимися на вооружении стран СНГ и НАТО. Навыки раллийного и экстремального вождения обязательны. Опыт управления болидами Формулы 1 приветствуется. Знание и опыт ремонта поршневых роторных двигателей, автоматических и ручных трансмиссий, систем зажигания, бортовых компьютеров, антиблокировочных систем, навигационных систем и автомобильных аудиосистем, ведущих воспроизводителей, ну и так далее. Вот примерно такая ситуация происходит в Java Enterprise, это правда.
Да, но ты понимаешь, тут еще... Алло, ты меня слышишь?
Да.
Да, тут проблема еще такая, что Украина – это страна аутсорсинга. Никто не хочет аутсорсить какую-то задачу джуниор-специалисту. И в этом, на самом деле, самая главная проблема. Вот мы возвращаемся к тому, ты вот пришел, ты уже выучил тот язык, который ты хочешь, и ты хочешь устроиться на работу. Алло.
Да, я слышу.
Так проблема в том, что ты можешь эту работу не найти, если у тебя в резюме написано «джуниор». Вот я немножко забежал вперед, вот, и я вот, так сказать, вот возвращаясь к тому, что учить, вот я бы сейчас, если бы у меня был вопрос стать программистом, чтобы кормить семью, я бы шел либо в программирование на JavaScript, потому что этих людей очень много, и требования к ним чуть-чуть пониже. Либо я шел в программирование на каком-то языке, там, скриптовом, то ли Python, то ли PHP, то ли, может быть, Ruby on Rails, там, ну, Ruby, там. Я не очень там разбираюсь в этих языках, да. Поэтому, если вдруг я что-то скажу, господа Ruby-программисты, простите, я не Ruby-программист. Так вот, либо я шел бы в программирование на Java, но под Android. Потому что там надо знать меньше.
Но ты же понимаешь, это палка о двух концах. Если надо знать где-то меньше, значит, это знает много людей, и конкуренция будет выше.
Нет, тут неправильно. Понимаешь ли, в чем дело? Людей, которые доходят до конца, все равно очень мало. Вот поэтому я и говорю. Понимаешь, это чтобы стать программистом, нужно каждый день, там, по несколько часов учить. Учитывая, что человек взрослый, что у него, может быть, там есть семья, у него какие-то дела помимо там работы, это все тяжело. И до конца доходит не так много людей. Понимаешь? То есть, предположим, вот там пример. Вот у тебя там есть порог, и к порогу подошли несколько человек. Этот порог, если ты перепрыгнешь, то у тебя будет все хорошо. Так вот, эта высота порога лучше, чтобы сначала была пониже. Пусть лучше ништяков в конце будет поменьше, но порог ниже. Понимаешь?
Проиллюстрировать это я могу следующим образом. Вот этот курс по Java, видео, который у меня записан, там 19 видео по часу примерно каждое. И если посмотреть на количество просмотров этих видео, начиная с самого первого, там будет, наверное, 1050, я думаю. А если посмотреть на последнее из этого курса, то там, я не знаю, 1005, наверное, будет. То есть, реально, каждый десятый дополз до конца.
Да, вот. И вот, понимаешь, вот когда ты дополз, так сказать, уставший, там, истощенный, дополз до конца, у тебя должны остаться силы на перепрыгивание самого главного порога. Получение первой работы.
И как ты здесь мне поможешь?
Тут вот на Украине есть проблема. Ты знаешь, сейчас на Украине идет война. Знаешь, да?
Конечно.
Второй пункт. Украина – это страна, в которой своего рынка труда нет. Он весь зарубежный фактически. А зарубежные люди, те люди, которые там аутсорсят, им нужна дешевая и квалифицированная рабочая сила. Не надо этого там скрывать. Они нанимают людей на Украине для того, чтобы их чему-то учить. Поэтому джуниору получить первую работу, тем более сейчас, когда доход программиста там равен 20-кратному или доходу, там, я не знаю, слесаря, джуниоров ломанулось очень много людей, которые я, там, у меня горят глаза, там, когда я вижу зарплату старших товарищей, я ничего не знаю, научите меня, я готов работать. Понимаешь, таких сейчас людей, как грязи. Людей, которые очень опытные уже, их мало. А таких, которые хотят, много. Поэтому какой из этого выход? Нужно как-то стать не джуниором. А как же стать не джуниором, если у тебя нет работы? Ну, такой вот дилемма такая. Работы нет, потому что не беру, нет опыта, а нет опыта, потому что нет работы. Что же делать?
И тут выходит, ты в белом костюме и говоришь, что делать.
Да, совершенно верно.
Ну, расскажи.
Я говорю, работайте бесплатно. Вернее, не бесплатно, ну, не для кого-то, а делайте что-то для себя. Вот, например, вы там... Что-что? Да-да-да.
Да, я слышу. Слышу.
Да. Вот делайте, например, напишите какой-то учебный проект. Там, вот если вы там, например, работаете на...
Да, я слышу тебя.
работаете на телевидении, напишите там какой-то сайт для телевидения или там какое-то приложение. Если вы работаете слесарем, напишите какой-то сайт для слесаря, там приложение мобильное, что угодно. Сделайте так, чтобы это что угодно стало кому-то интересно, кроме вас. И уже с этим вы можете идти и пытаться устраиваться на работу. Но ни в коем случае сразу не идите на работу там, в большие крутые фирмы. Ну, конечно, понимаешь, проводят стажировки, проводят там конкурс. Ну вот один мой знакомый выпускник КПИ, Киевского политехнического института, приходил там на конкурс в Люксофт на стажировку. Так там было что-то две вакансии на 50 человек. Как ты понимаешь, это надо быть очень там 7 пядей во лбу, и может быть просто тебе не повезти, и ты туда не попадешь. Понимаешь?
Да.
Поэтому лучше идти куда-нибудь, например, в государственную контору. Или куда-нибудь, где платят мало, или в стартап. И там получать какие-то знания.
То есть давай подведем небольшой итог. Здесь я как раз с тобой согласен. То есть начинающему надо начать работать бесплатно. И я тебе больше скажу. Это, то есть можно, конечно, входить на всякие опенсорсные проекты, к чему-то подключиться или самому написать, как ты сказал, это правильно.
Не требовать. Ну, подожди, извини, я тебя перебью. Извини, пожалуйста, не бесплатно, а делать что-то бесплатно для себя.
Да, я понимаю.
Но я бесплатно говорю, работать на фирме как категорически не нужно.
А я говорю, что даже иногда и нужно. Более того, я такой совет дал в свое время своему старшему сыну, который не программист, а мультипликатор. У них очень жесточайший рынок вот здесь, в Америке. Вот он закончил колледж или университет, получил 4 года он обучался этому, и найти работу просто практически было невозможно. Он был джуниор, естественно, ну, только мультипликатор. И я ему сказал, иди, сынок, работай бесплатно.
И ну, он нашел бесплатно работай.
На дядю. Он нашел дядю, которому нужен был бесплатный мультипликатор, и месяца 3, мне кажется, он работал бесплатно. После этого у него уже что-то попало в резюме новенькое за эти бесплатные 3 месяца, и следующую работу он уже нашел на небольшие деньги, но уже платную. То есть работать бесплатно, в принципе, совет правильный для начинающих в любой профессии, если тяжелый рынок.
Ну, тут понимаешь, в чем дело. Украинский рынок, он особенный. В том плане, что здесь люди не ценят свое время очень часто. Если человек работает бесплатно, к нему отношение, ты же у меня что-то делаешь бесплатно. Я же тебе не плачу. Ну, я тебе фигню какую-то скажу, не сделаешь, а ладно, сделаешь хорошо. Мне же это ничего не стоит. Понимаешь? Поэтому
Я не согласен с тобой. Это мне стоит. Мы не берем людей, которые работают бесплатно, потому что они занимают наше время. Они мало что знают, но я должен еще возиться с ним, понимаешь? Поэтому для меня это не бесплатно.
Так это для тебя. Ты, во-первых, ты, так сказать, достаточно опытный человек, во-вторых, у тебя влияет там общий рынок.
Да, я слышу.
У тебя нет времени там возиться с тем, кто не знает что-то. Я в свое время, я на самом деле очень благодарен этому человеку, который меня, ему там надо было написать программу там для расчета детали одной на заводе. Я год что-то там делал бесплатно. Да, бесплатно я делал год. Но ты понимаешь, это была не работа, это была практика. Да, я делал полезную для него работу. Но он меня, понимаешь, там мне что-то подсказывал, что-то мне рассказывал, что вот смотри. Но тут, понимаешь, большая разница между практикантом, человеку, у которого взятки гладкие. Я пришел, я работаю бесплатно, и, естественно, не могу работать как человек, который работает с опытом. И человеку, который там предъявляются какие-то требования. Практика, да. Практика, конечно, бесплатна, интерна. Если к тебе уже предъявляются какие-то требования, то это бесплатно быть не может.
Хорошо. Итак, подводим очередной итог. Я у тебя месяц сам позанимался Паскалем, потом я сколько-то времени позанимался под твоим руководством другим языком программирования и английским. Дальше ты мне сказал, теперь иди и напиши что-то сам бесплатно для себя.
Сам бесплатно для себя, для людей, для мамы, для папы.
Хорошо.
Там сделай, чтобы это было кому-то дальше интересно, кроме тебя.
Сделал, я опять к тебе прихожу. Володя, я это все сделал, веди меня дальше.
Я ему говорю, иди на украинскую государственную компанию. в которой нет денег, которая не может платить там по $20 за час, в лучшем для компании случае, которая надо все равно программист, хоть кто-то.
А как я туда пойду, куда я должен идти? Что мне делать, чтобы попасть в государственную компанию?
Ну, к примеру, есть такой сайт Do.ua. И там публикуются вакансии, над которыми все смеются. Там вакансия в государственной службе, там опытному C-Sharp-программисту там предлагают аж 3000 гривен. Так вот, у них на эти 3000 даже студентов нет. Потому что за 3000 на Украине, чтобы ты понимал, это зарплата девочки, которая там посуду где-то моет. Поэтому у них требования меньше. Да, так вот. Значит, иди в госкомпанию, там, на копейки для программистов. То есть, там, за ту сумму, которую я там получаю за день, за два.
То есть, там не смеяться над дешевыми вакансиями, а наоборот, пытаться зубами ее схватить.
Совершенно. Ну, зубами, не зубами, но, скорее всего, возьмут. Вот я, опять же, проходил такой же путь. Я когда-то в свое время работал месяц что-то за $7. Вот. Я не кривил нос. Я знал, что это будет по-другому. Я месяц, мне там было только на проезд, на работу. Сейчас эти $7, это, наверное, мои там 10 минут. Вот. Вот так надо делать. Когда ты проработаешь год в этой, там, за небольшие деньги, иди, опять же, уже имея опыт, уже тогда пробуйся в какую-нибудь иностранную компанию.
То есть, и тут есть... в результате мы примерно уже, наверное, потратили 2 года жизни, и прежде чем пытаться куда-то идти в иностранную компанию.
Ну, подожди, а кто сказал, что будет легко?
Ну, дело в том, что есть легко, а есть срок некий. Эти 2 года я все-таки должен продолжать кормить семью.
Ну, ты же будешь, ну подожди, понимаешь, собственно, по этому-то и состоит проблема, что очень хорошо, если ты можешь учиться на работе. Вот многие так и учатся. Вот он, допустим, системный администратор, и он учится там дома, там параллельно там какие-то программки пишет. Очень хорошо там, если, собственно, потому и трудно так людям. Понятно. Потому-то они... Что-что?
То есть ты легких путей не предлагаешь, но ты считаешь, что так, это конкретный путь, который работает.
Ну, я считаю, что этот путь действительно работает.
И у тебя есть конкретные примеры, которые это подтверждают?
У меня есть конкретные примеры. Один человек сначала там, ну, он на работе, он там освоил там JavaScript, и он там знает английский, он сейчас работает на фрилансе. Ему сказали, мы тебя, ну, в фирме, мы тебя не можем взять на ставку, потому что ты еще джуниор. Но мы тебя можем взять, но там вот ты делаешь 2-3 задания, мы тебе за них платим. Вот так вот. Потому что ты делаешь медленно, мы тебе ставку, но вот так, если ты нам понравишься, мы тебя возьмем на ставку.
Понятно. Вот теперь, давайте я приведу вот буквально вчера. Вот я сейчас смотрю на email 14 часов назад. Я получил имейл от одного из слушателей моего подкаста. Я тебе его сейчас прочитаю, а ты попробуй дать совет этому человеку. Вот я его читаю тебе этот имейл. Здравствуйте, Яков. Прослушав ваш последний подкаст, решил написать вам. Мне тяжело писать об этом, но у меня депрессия. В этом состоянии я нахожусь уже несколько лет. Вы не подумайте, что я очередной нытик, как это может показаться со стороны. С чего все начиналось? Я сам программист по образованию, мечта детства. Живу я в маленьком городке. Мы с моей второй половинкой решили, что после окончания моего обучения будем жить вместе, снимать жилье отдельно. После окончания обучения пошел искать работу, так как нужны были очень деньги. Пришлось устроиться, куда возьмут. Платить за съем. Началась наша жизнь с комнаты в общаге, которую мы снимали. С одного матраса, кастрюли, тарелка с ложкой на двоих. Да и мой старенький компьютер. Володя, нажми на мьют пока я читаю.
Да, слушаю.
Нажми на мьют пока я читаю, чтобы не было слышно шумов твоих.
Сейчас, минуту.
И вот мы начинали совместную жизнь. Но мечта детства не покидала меня. И я изучал разные операционные системы, языки программирования. В надежде, что я устроюсь по своей профессии. Мы с моей половинкой решили накопить и купить свое жилье. Это нормальное желание, не платить кому-то. Но вот прошло 9 лет, и поднакопив денег, мы смогли купить свое жилье. Купили комнату в общаге. Спустя небольшое время у нас родилась дочь. Параллельно я пробовал устроиться на работу по профессии, ходил на всякие собеседования, но не тут-то было. В одном месте мне сказали, что им нужны молодые, а в другом просто смотрят на кандидатов, что в ближайший год, и говорят, что в ближайший год брать никого не собирается. Ваши знания Java не нужны. Короче, нет работы в моем городе. Вы, наверное, скажете, что мир не заканчивается в твоем городе N. Да и вы правы. Но я не могу взять и бросить, и помчаться за работой своей мечты в другой город или страну. Я не могу бросить их. Мне надо кормить моих дорогих и любимых девчонок. Зарплата моя мала, и мы еле-еле сводим концы с концами. Даже если я бы мог устроиться джуниором, но, увы, берут только студентов, плюс нужно опыт. А где его взять, если нет работы? Вот дилемма. И вот я снова ночью сижу и читаю или пишу что-нибудь. Мы с моей супругой ругаемся за то, что я поздно ложусь спать, а завтра на работу. Ночь – это единственное время суток, когда я смогу что-нибудь попрограммировать или послушать подкаст. Вот такой был имейл. Ну вот что ты скажешь этому человеку?
Ну, во-первых, что я могу сказать? Конечно, с заведением ребенка он поторопился.
То ну, есть будем удалять ребенка?
Нет, ребенка, конечно, удалять не нужно. Во-вторых, он поторопился с покупкой комнаты. Я вообще не представляю, как программист может в маленьком городе. Я, понимаешь, я вот живу в Киеве, у меня программистские доходы, и то я стремаюсь квартиру здесь покупать. Потому что, ну, завтра здесь работы не будет, и я поеду за работой. Ты понимаешь, если, ну, жену я возьму там с собой, ноутбук, подмышку, собаку на поводок, то квартиру я же с собой никуда под мышку не возьму.
То есть, первое, ты считаешь, ему надо было продолжать снимать?
Ну, конечно. А зачем, ну, понимаешь, зачем покупать квартиру в городе, где ты не будешь жить?
Ну, он не говорит, что он не будет жить. Но все же, давай к работе перейдем. Как, что
это
делает с работой?
Ну, во-первых, ему нужно написать вот то, что я сказал. Написать несколько приложений, которые кому-то интересны. Дальше ему надо освоить английский. Ну, там не сказано, я не знаю, какой у него английский. В-третьих, ему нужно попытаться работать удаленно. Найти работу. Да, я знаю, что не берут удаленных, но есть работа, которую там можно сделать, там, я не знаю, за $5, за $3. Он же все равно ночью сидит. Ну, пусть попробует. Дальше, когда у него вот этот опыт будет уже, он уже что-то сделает, ему уже заплатят за какой-то его реальный труд. Ему там заплатят, у него будет уже нет там, допустим, вот я беру $1000, которые он за все время заработал программированием. Ну, не знаю, не 1000, там 200, пусть 300, 500, неважно сколько. Ну, сколько-то какая-то сумма, то есть у него выполнено несколько заказов. Ему надо тогда, когда у него будет несколько заказов, просто наврать в резюме, написать, что я работал в фирме «Рога и копыта», я уже там джуниор, вот у меня есть там несколько проектов, все. Понимаешь, дело в чем? Да, врать это с одной стороны нехорошо, с другой стороны, ну, ты понимаешь, что у него на руках жена и дочь. И если человек, знаешь, вот есть такая поговорка, если кто-то крякает как утка, плавает как утка и выглядит как утка, то кого интересует, что это на самом деле есть? Так вот, если он может делать работу, то кого интересует, есть ли у него там год опыта или может быть два, понимаешь? Всех интересует, чтобы он работу делал в срок и там с хорошим качеством.
Понятно.
И в-третьих, его надо, конечно, ему надо, конечно, искать возможность переехать в город покрупнее. Вот я, опять же, я сам из маленького города, работы там, вот когда я уезжал, не было вообще никакой. Там получилась такая история. С одной фирмой мне там пришлось с ними расстаться. Другая фирма заключила с этой фирмой договор о том, что если кто-то когда-нибудь работал в одной из этих фирм, значит, ну, там, то в другую фирму его вообще никогда работать не возьмут.
Ну, понятно, понятно. Давай все-таки подведем итоги. Ты можешь, мы уже заканчиваем подкаст. Я хочу, чтобы ты все-таки подвел итоги своему методу, что должен делать человек, который хочет стать программистом, а им не является. Коротенько.
Первое, нужно научиться программировать. Неважно на каком языке. нужно получить то, что называется программистская культура. Там умение решать программистские задачи.
Второе.
Нужно освоить то, что нужно на рынке труда.
А именно,
ну, я, мне сложно сказать, что нужно в том городе, где человек, ну, в том местности, где человек живет. Там. Ну, то есть, я говорю.
Некий язык программирования плюс английский.
Язык программирования плюс английский. В-третьих, не надо лезть сразу в там сложные отрасли. Нужно освоить что-то попроще. Это может быть там JavaScript, фронт-энд программирование, это может быть Android, это может быть там, Swift какой-нибудь, там порог поменьше, перепрыгнуть его легче. В-четвертых, нужно сделать какие-то проекты для кого-то. То есть не просто ты для себя пишешь в стол, а пишешь проекты, которые реально кому-то нужны, которыми кто-то пользуется. Пятое. Нужно после этого идти устраиваться, работать на любые деньги, только чтобы тебя взяли, чтобы ты получил опыт. Пусть на это на маленькие деньги будут, ну, лишь бы ты опыт получал. Шестое, вот после этого уже можно идти работать там, в нормальную компанию, на нормальные деньги, где ты уже представляешь какую-то ценность. Седьмое. Если вы живете, вы программисты, вы живете в маленьком городе, то вам, наверное, придется ехать в большой город. То есть сразу не зацикливайтесь на этом маленьком городе. Потому что в маленьких городах работы нет. Еще совет такой. Пойдите на сайт Do.ua и посмотрите фирму, куда вы устраиваетесь. Ну, конечно, уже когда вы будете уже более-менее нормальными людьми. Потому что, ну, когда, знаешь, то есть, ну, конечно, первый опыт, все это нужно, но когда на фирме, например, людей позволяют себе бить, то, конечно, вам такая работа не нужна. Ну, это так. Такой уже совет. Еще, но это уже скорее для продолжающих программистов. Думайте о себе. Не думайте о там Васе, Пете, Гале. Не думайте, вот я уволюсь, как же эта государственная фирма, в которой я проработал там 10 лет, или там, ну не 10 лет, там год, сколько вы там проработали, как же она без меня будет? Как была, так и будет. То есть вы должны вот только выполнить то, о чем вы договорились. Вот вы там должны там сделать, там довести до конца какой-то проект, там у вас там есть какое-то разумное время перехода. Никогда не сидите, не чешите репу, что вот, я вот ухожу, а кто же будет тут программы писать? Кто-то кого-то другого найдут. Спокойно. Потому что, ну, я очень много вижу там таких, знаешь, метаний у людей. А вот я увольняюсь, а как же будет без меня? Как было, так и будет. Ну, и самое главное, не вешать нос. Знаешь, есть, может, смотрел ты такой фильм «Вперед, гардемарины»? Смотрел?
Когда-то смотрел, да.
Ну, там такая фраза, не вешать нос гардемарины. Вот так и здесь, не вешайте нос. Вы, скажем так, конечно, вам тяжело. Ну, все, как-то же люди программистами становятся, и вы станете. Понимаешь, дорогу осилит идущий. Вот это самый главный совет.
Понятно.
Человек сдался только когда он сказал, все, я дальше не буду пробовать. Когда он пробует, понимаешь, если долго мучиться, что-нибудь получится.
Понятно. И что я хочу, какое резюме я хочу сделать к этому разговору? Ну, то есть я тебя услышал, я понял, что ты говоришь. Где-то я согласен, где-то не согласен. В целом согласен. Вот. Специфику украинского рынка ты, конечно, знаешь лучше, чем я, поэтому я тут спорить не буду. Что я хочу добавить к этому? Нужен ментор, всегда нужен ментор. В данном случае эти 9 человек, которым ты помог, использовали тебя в качестве ментора. Я не знаю, как часто ты им помогал, как часто они тебе задавали вопросы, но я бы ко всему тому рецепту вот этого супа под названием «Я программист», я бы добавил еще один. Нужно сразу, с первых дней, нанять за деньги программиста. В твоем случае ты своим друзьям оказывал бесплатные услуги, а я считаю, что это неверно. Надо нанять в своем городе, найдите какие-то знакомые, узнайте, какой там Вася Форточкин, хороший программист в какой-то области, которая популярна в вашем же городе. Свяжитесь с ним и скажите: Вася, я хочу учиться программированию, я буду учиться сам по методологии Володи, но при этом я хочу иметь возможность всегда, как только мне нужно, как только я упираюсь в стену, тебе позвонить, выйти на вот эти скриншеринг, чтобы ты видел мой экран, и чтобы ты мне помогал с моими конкретными проблемами. Я готов тебе платить либо фиксированную сумму, либо почасовую сумму, но мне это нужно. И вот таким образом этот Вася будет тебя вести, и он тебе сэкономит очень много времени.
Не выйдет.
Почему?
Смотри, вот мой минимальный рейт – это $20 в час. Просто за меньше я не работаю.
Хорошо, ну так $20 в час, значит.
Подожди, дай, пожалуйста, дай я договорю. Это $20 в час, это что-то 430 гривен. Или 440. Человек средний на Украине эту сумму зарабатывает за 2-3 дня.
Да, но это не значит, что я должен тебя взять на час. Я могу взять этот час, эту сумму и разбить на 3. Я с тобой
А тебе это зачем? А мне это зачем?
Во-первых, существуют люди. Может быть, ты не такой человек, но существуют люди, которые любят обучать, которые любят делиться с другими. И он возьмет эти $20 или $15 в час, потому что ему это нравится. Понимаешь?
Ну, тебе я бы предложил
это
по-другому.
Но я уверен, есть такие люди.
Я бы предложил сделать по-другому.
Да, я закончу, подожди. Более того, в вашем же городе существуют преподаватели университетов, колледжей, я не знаю, как называются заведения, которые тоже немного получают. Может быть, к ним пойти, понимаешь? Может быть, их попросить, и они, может быть, и не откажутся от дополнительного заработка, а кроме того, они умеют обучать.
Ну, тут тоже. Они, может быть, умеют обучать, но они не умеют программировать. Они знают вот только в своем, только свою программу. Потому что, смотри, зарплата у преподавателя института там 3-4 тысячи гривен. Зарплата программиста среднего в Киеве 60 тысяч гривен, до 100 доходит.
Ну, ты опять о деньгах. Но вот человек, который работает в колледже, он работает, потому что он любит это.
Ну, любит, ты знаешь, когда доход увеличивается там в 10 раз, а тебе не хватает на хлеб, хорошо, ты один, у тебя еще может быть семья. Я бы предложил просто другой способ. Да, ты прав, что нужен ментор. Да, ты прав, что есть люди, которые будут учить. Но не надо, ну, скажем так, понимаешь, если мне предложат там люди за это плату, я откажусь. А если меня просто попросят, ну, понимаешь, мне же не тяжело человеку помочь, когда мне удобно. То есть все, что нужно, это найти правильного человека и просто его попросить.
Ну, опять же, еще раз говорю, ты считаешь, что правильно просить, а я считаю, что правильно нанять.
Мы, наверное, оба правы, но каждый в своей области. Mm-hmm. Ты правильно говоришь про Америку, где зарплата программиста, ну, может быть, в 3 раза больше, чем у обычного человека, может быть, в 4. На Украине, где зарплата программиста больше в 10, в 20, в 100 раз, причем это вполне реально. 100 раз может быть больше программиста получать, чем обычный человек. То это не сработает. Не нужны мне его копейки. Понимаешь? А вот...
Значит, нужно нанять не в Украине. Если ты уже выучил английский, пройдя какую-то стадию, как ты говоришь, мир огромен. Есть очень много стран, начиная с той же самой Индии, Китая. Лучше Индия, потому что там английский лучше. Где сидят люди на небольших зарплатах и готовы общаться по скайпу с тобой и помогать тебе.
Ну, а сколько будет его час стоить?
Я не знаю, давай не ходить в детали, но я тебе хочу сказать, что это реально.
Ну, вполне возможно. Мне сложно ответить на вопрос, что, ну, опять же, вот мне гораздо приятнее. Ну, понимаешь, мне не тяжело там показать, что я такой классный парень. Ну, я на самом деле не понтуюсь перед своими, так сказать, людьми, которые я помогаю. Но мне приятно, что меня кто-то спрашивает, что я чему-то там учу.
Вот, вот ты сам себе и отвечаешь. Ладно,
но я это бесплатно делаю.
Я понимаю. Давай уже заканчивать наш подкаст. Я тебя услышал. Надеюсь, что кому-то твои советы помогут. Вот. И будем смотреть, что люди будут писать в комментариях. А ты уж, пожалуйста,
да,
отвечай.
Конечно. Все, приятно было пообщаться.
Да, счастливо и удачи тебе. Я знаю, у тебя предстоит важное событие в жизни, а именно свадьба. Желаю тебе хорошей, удачной семейной жизни, приятной свадьбы и деток, которые тоже станут программистами. Ой, они к папе обратятся, деток
это вопрос.
Они обратятся к папе, и папа их всему научит.
Ну, мне, я еще мастером спорта хочу стать, так что детки это как-то...
Да,
это очень смело.
Ну, тогда занимайся спортом. Все, счастливо, до свидания.
Спасибо, да, спасибо, до свидания.
Пока.